Сегодня мы с вами продолжим начатую тему о ангелах. Прошлое занятие мы с вами закончили на том понятии, что общение со святыми ангелами не свойственно нам по причине нашего отчуждения от них падения. То есть после грехопадения мы отчуждились от святых ангелов, нам не свойственно общение с ними. Что нам свойственно? По той же причине общение с духами отверженными, к разряду которых мы принадлежим душою. Ну вот, естественно, даже в нашей обычной жизни есть такая пословица: «С кем поведешься, того наберешься». И обратим внимание, что люди, скажем, страдающие демоном алкоголя, они собираются в одни компании, они общаются между собой, им хорошо. Там они понимают общий язык. Блудницы, естественно, с блудницами, с блудниками. Понятно, что человек, который не страдает этими страстями, он общаться в обычной жизни не будет. Ему неинтересно общаться в такой компании, где говорят о том, что противно нашему духу, противно нашему понятию. Поэтому вот уже на этом примере видно, что мы с вами, грехопадшие, у которых помыслы направлены к земному, к страстному, понятно, что у нас дух направлен больше на общение с падшими ангелами, нежели с ангелом-хранителем, которого нам Господь приставил в момент крещения. Что чувственно являющиеся духи человеком, пребывающим в греховности и падении, суть демоны, а никак не святые ангелы. Это нам с вами достаточно запомнить, для того, чтобы не обольщаться и не прельщать себя, и не мнить о себе. Ведь как легко человек впадает в самомнение. Если человек неопытный духовно, начинает читать жития святых и обнаруживает, то одному святому явился ангел, то другому ангел явился, то святой явился, то Николай Чудотворец и так далее. И, естественно, в душе складывается, что вполне естественно, что и нам может явиться и ангел, и святой. То есть это естественно. И человек уже начинает желать этого и ожидать. И потом его явится, святой в кавычках. Дело в том, что человек не улавливает момента, кому являлись ангелы и святые. Понятно, людям, которые очистили себя от этого греховного состояния, которые покаянием очистили свой сосуд, такой, конечно, может являться, такому и ангел может явиться. А мы с вами забываем, кто мы есть на самом деле, и начинаем мнить о себе, мнить себя достойными общения с ангелами. Мы помним, где мы с вами напрямую с ангелами и со святыми общаемся. Это в молитве, которую многие сокращают. Вот приходят на исповедь, говорят: «Батюшка, каюсь, сокращаю утренние и вечерние». Но если уже утренние и вечерние сокращать, о каком молитвенном состоянии может идти речь? То есть человек таким образом говорит: «Не хочу я с тобой, Господи, разговаривать, ни с тобой ангел-хранитель, ни с тобой Богородица, у меня времени нету». То есть взял и сократил, все, не хочу, нету. Ну, так вот, Ава Ор поведал: «Знал я такого человека, которым явились однажды злые духи, в образе небесного воинства, в ангельском одеянии. Огненные колесницы, множество оружия, точно собрались на войну против кого-нибудь сильного властителя. И тот, кто казался царем над ними, сказал: «Человек, ты исполнил уже все. Тебе остается только поклониться мне, и я вознесу тебя подобно Илии». Услыхав это, инок впал в раздумья, Что же это значит? Ежедневно я поклоняюсь Спасителю и Царю моему. Если бы это был Он, стал ли бы Он требовать от меня того, что, как Ему хорошо известно, я делаю беспрестанно? То есть Он беспрестанно кланялся своему Царю и Богу. И вдруг явился Царь и говорит: поклонись мне. Что-то несколько странно ему сделалось. И тотчас ответил: у меня есть Царь, которому я неустанно служу, а ты не Царь мой. И после этих слов враг никогда более не являлся. Видим, он повторил слова ангела, который явился к Илье, пророку. Ты уже все сделал, сейчас тебя возьмут. И явись к нам, мы, по самомнению, тут же обольстились бы. Это милость Божия, что Господь не попускает к нам дьяволу вот так явиться на огненной колеснице. Тут же мы возомнили себя Ильей, пророком, и на эту колесницу бы уселись и поклонились. Душа оскверненная, сказал святой Исаак Сирийский, не входит в чистое царство и не сочетается с духами святых. Святые ангелы являются только святым человеком, восстановившим с Богом и с ними общение святой жизнью. Ну вот, значит, нам с вами как указатель на будущее, как только возникнет мысль о том, что вот хорошо бы, явился бы сейчас ангел или святой, и тут меня вразумил. Сразу надо достать хартию и взглянуть на количество записанных грехов за последнюю неделю, после последнего покаяния. И сразу станет ясно, какой ангел к нам может явиться. Это так, чтобы мы с вами не мнили о себе. Сразу вспомнил свои прегрешения и понял, кто может к нам явиться. Хотя демоны, являясь человеком, наиболее принимают вид святых ангелов для удобнейшего обмана. Хотя и стараются иногда уверить, что не человеческие души, а небесы. Этот образ обольщения в настоящее время находится в особенной моде у бесов по особенному расположению человека доверять ему. Вот свидетель Игнатий Бенчининов пишет про его время, что в его время очень модно бесам было являться в виде человеческих душ. То есть уже тогда процветал спиритизм, вызывали духов умерших. А у нас чаще всего это наблюдается во сне. Приходят умершие, родственники, и говорят такое, что зачастую отвращает от Бога. Они под видом доброго и хорошего вкладывают туда яд отравы. Так вот, не дай Бог доверить явившемуся родственнику якобы. Хотя они иногда предсказывают будущее, то есть бесы, хотя открывают тайны, но веряться им никак не должно. Некому брату явился дьявол, преобразившись в ангела света, и сказал ему: «Я, архангел Гавриил, послан к тебе». Старец на это отвечал: «Смотри, никому ли другому ты послан? Потому что я не достоин того, чтобы посылались ко мне ангелы». Дьявол исчез. Старцы говорили: «Если поистине явится к тебе ангел, не прими легковерно, но смотри, говоря, я, живя в грехах, не достоин видеть ангелов». Вот нам вот это надо твердо усвоить. Вот это чувство своего недостоинства, если человек усвоит, то он не только видимым образом, когда ему явятся бесы в виде ангелов, не обольстится. Ведь мы с вами чаще всего, не понимая своего недостоинства, возомнив себя достойными, впадаем во всевозможные обиды. Ведь от порождения обиды – это гордыня, как правило. Вот я такой достойный, я такой, а мне такое сказали. То есть человек не говорит про себя, что я такой достойный, он обижаясь. То есть на него голос повысили. Вот если человек говорит, что ты голос на меня повышаешь, значит он себя считает недостойным для того, чтобы на него повысили голос, зато достойным, чтобы с ними проговорили благочестиво. Вот я достоин благочестиво, поэтому что ты повышаешь на меня голос и так далее. То есть как только с нами пренебрежительно относятся к нам, а мы оскорбляемся, значит мы достойны всякого хорошего к нам отношения. То есть мы его заслужили, мы праведники с вами. Еще раз заглянуть в хартию, то есть в список грехов, и сразу видно будет, достойны мы, чтобы на нас кричали, укоряли, упрекали, чтобы нас осуждали и так далее. Чтобы про нас за глаза говорили сущую правду про нас, то мы есть на самом деле. Итак, вот если человек понимает свое недостоинство поистине, то к нему, вот этому демону, невозможно подойти через гордыню, через тщеславие. Тогда какие обиды? Так легко живется. Сказали, говорит, правильно про меня сказали. Если про меня узнали, все так. Вот. Помним, как один монах другому пришел, сказал, говорит, вот тот монах про тебя сказал то и это. Он сказал, да это не он сказал, это бес сказал, чтобы нас поссорить, а он хороший. Вот нам бы вот так. Монах говорит, это еще... Я достоин этого, справедливо мне, правильно он про меня сказал. У них, то есть у бесов, истина перемешана с ложью. Истина употребляется по временам только для удобнейшего обольщения. Сатана преобразуется в ангела светла, и служитель его преобразуется яко служители правды. Читаем во втором послании к Коринфянам. Христос, когда демоны говорили ему, «Веми, кто еси», очень строго воспретил им, предписывая этим законом, чтобы и мы ни под каким предлогом не доверяли демону, если бы даже он говорил справедливое. Появилась у нас в продаже книга, в которой вот таким же образом вставлен рассказ или повествование, как его назвать, в котором ложное понятие о демонах. Мы с вами как-то проходили однажды, как один неопытный юноша, когда к нему явился бес в своем обычном обличии и вступил с ним в беседу, юноша решил его перевоспитать, привести к покаянию. Занялся катехизацией, в итоге бес очень внимательно слушал, начал каяться, и постепенно на глазах у него превратился в ангела светлого. Благодарил его, юноша пришел в восторг, и ему этот падший ангел говорит, теперь я буду твоим ангелом-хранителем, я тебе благодарен, давай я тебя войду, и вошел в него по его согласию, и он начал жестоко бесноваться. Вот помним, это случай, который приводит Афонский инок. Так вот, вышла книжка «Духовное наследие преподобного исповедника Гавриила архимандрита Меликесского. Книжка сама по себе замечательная, и действительно преподобный исповедник, который новомученик в советское время претерпел, но в конце этой книги, без всякого перехода, вот идет речь о свидетельстве женщины, которая была на том свете. Вот она рассказывает, что она там видела, и без всякого перехода переходит в рассказ якобы одного старца, То есть, если дословно, так, например, один подвижник, живший в пустыне, вот так начинается, и рассказывается про подвижника, который жил в пустыне, которым явился бес, и бес сказал ему: сделай, выполни один, ну, любой грех какой-нибудь, я от тебя отстану, больше тебя трогать не буду. А подвижник оказался мудрее беса. Он сказал, что давай, вот ты спой херувимскую, а я отдам тебе свою душу. Тогда отнесешь дьяволу. Ну и этот бывший херувим падший запел. Но он его предупредил, что если я запою, ты умрешь. Он говорит: ну тем более, сразу заберешь душу и к дьяволу отнесешь ее. И запел херувимскую падший ангел. И когда он пел, вдруг в сердце у него родилось воспоминание о том, как он был на небесах. Появилось светлое пятнышко на лбу, и он стал преображаться. Крылья у него перепончатые отпали. Молния с неба сошла, сожгла их. Появились крылья у него ангельские. И вот действительно не выдержал этот старец этого песнопения, умер, и ангелы спустились и приняли на небо вот этого раскаявшегося херувима падшего и душу этого старца. Значит, понятно, что если человек не в состоянии был выдержать этой песни херувимской, то рядом, кроме этого старца, никто не мог находиться. А как же узнали об этом? Там же в книжке пишется: старец явился христолюбцу и рассказал ему об этом событии. То есть абсолютно анонимное повествование. Один старец, неизвестно в каком месте, неизвестно в каком году, какой-то старец взял и обратил в херувима, и об этом никто не знает. Вот православная церковь почему-то об этом не знает. А он потом явился одному христолюбцу, какому-то, тоже анонимному. И этот христолюбец рассказал всем остальным. Дело в том, что вот пока мне доводилось встречать в рукописи вот это произведение, которое противоречит догматам церкви о том, что нет спасения падшему ангелу. Нет ему, он проклят. А тут, понимаешь ли, нашлись люди, которые приняли вот это бесовское обольщение, что все-таки, кажется, можно обратить его. И составители, это Кулешова, Соколова и Жданова, они заканчивают это повествование следующим образом, зачитаю дословно. Некоторые люди настоящее событие покаяния искусителя считают неправдоподобным, не выдерживающим богословской критики догматической, так как дух злобы не может раскаяться, древняя злоба не может быть новой добродетелью. Вот до сих все правильно. Те, кто люди считают, так это правильно. Дальше. Не будем дискутировать об этом. Знаете, вот церковь говорит, не будем дискутировать об этом. Не будем дискутировать об этом. Событие само говорит за себя. Целью же раскаяться, раскрытие настоящего события является забота о всяком грешнике и в особенности о грешнике великом, чтобы предохранить его от отчаяния, привести его к покаянию. То есть оправдывает тем, что вот прочитает человек о том, что раскаялся даже бес и был прощен. То есть, и если ты раскаешься, то будешь прощен. Как будто у нас нет жития Марии Египетской, как будто у нас нет жития Моисея Мурина, убийцы, разбойника, который унаследовал Царство Небесное, как будто у нас, мы не знаем из Евангелия раскаявшегося разбойника, тоже совершил убийство, преступление и так далее. Нам обязательно вот надо прочитать вот это ложное, которое выдают за истинное, ложное повествование. Почему я обращаю на это внимание? Потому что эта книга появилась у нас в продаже. Это для тех, кто встретит эту книгу, чтобы не обольщались. Потому что явится потом демон, и мы займемся с ним катехизацией, как занимался тот инок, который повредился на этом. То есть книга замечательная, но вот в бочку с медом вложили ложку с дегтем. И смело говорят, не будем дискутировать на богословские темы. Вот факт, подтвержденный кем? Одним старцем и христолюбивым старцем, который это поведал какой-то. То есть это так вот, из области один старец сказал. Помните, одна бабушка сказала. Вот из этой области и, значит, полиграфия это выдержала. Итак, повторю, Христос, когда демоны говорили ему, «Вемы, кто ты еси», очень строго воспретил им, предписывая этим законам, чтобы мы ни под каким предлогом не доверяли демону. Если б даже он говорил, что справедливое. Помним, из нечистых уст нельзя принимать даже правду. Примем правду, примем ложь. Зная это, мы должны решительно ни в чем не верить демону. Если он будет говорить, что и справедливое, бежим, отвратимся от него. Вот к чему нас призывает святитель Игнатий Брянчанинов. Ну, помним, что этим приемом пользуются все слуги бесовские, начиная от бабок, гадалок, экстрасенсов. Они правду мешают с ложью, человек проглатывает эту пищу, которая отравляет и душу, и тело. Этим же страдает и фильм «Откровение беса», который отсняла, Радонеж, по-моему, отснял кассета, где на острове еще при жизни нашего старца Николая на острове Залиты отсняли фильм, как бес разговаривает с бесноватой. И вот там бес кричит, что пусть смотрят телевизор, пусть играют в компьютер и погибнут, кроме православных никто не спасется. Вот правду бес сказал, правду. И фильм назвали «Откровение беса». Знаете, вот «Откровение Божье» у нас. А тут все люди приняли. И уже звонят и говорят, батюшка, посмотрите, вы представляете, даже бесы говорят, что телевизор смотреть нельзя. Знаете, вот авторитет, они в свидетели и в авторитет, не священное писание, не святых отцов, не священников, которые беса призвали в свидетели. Вот, смотрите, даже бесы. И, к сожалению, вот это «даже бесы говорят» распространилось со скоростью молнии. Вот те, кто посмотрели, они из нечистых уст приняли правду. Вопреки закону Божьему. Помним, что когда за апостолами шла бесноватая и говорила, знаем, что вот это сыны Божии, которые пришли нам сказать правду о Боге, абсолютную правду. Что сделал апостол? Сказал, замолчи, изыди. Почему? Потому что нельзя из нечистых уст принимать даже правду. Примем правду, примем ложь, все, закон. Так вот, еще раз. Бежим от этого. Здравым и спасительным познанием мы должны научиться не от демонов, но из Божественного Писания. Так учит святитель Игнатий Брянчанинов. В беседе 28 на Евангелие от Матфея Златоустый поведает, что в его время некоторые беснующиеся говорил, «Я душа такого-то, поистине это ложь и обман». Дьявольская, присовокупляет великий святитель, не душа умершего пьет это, а демон, который притворяется, чтобы обмануть слушателей. Вот не читали люди Иоанна Златоустого. И вдруг столкнулись с явлением, что человек очень серьезно заявляет, что он не он, а что он в нем душа совершенно другого человека. Это целая волна стихийная, как только начали об этом публиковать, прокатилась по земному шару. Начиная, как только приобрели популярность восточной дисциплины, где говорится о переселении душ, что в прошлой жизни был тем-то, тем-то, то есть душа переселяется из одного в другого, и наши просвещенные люди стали активно читать эту литературу, которой раньше в Советском Союзе не было, вдруг открылись двери, она потоком хлынула, и сразу же заразились, но не только у нас. И вдруг уже стали появляться люди, которые, одна заявляет, что она Марлен Монро, вот она была, и рассказывает события из своей жизни и прочее. Была масса публикаций, скажем, в Соединенных Штатах, когда пятилетний мальчик начинает заявлять, что он не он, а он совершенно другой человек, называет имя и фамилия, называет, из какого он штата, и что его убили в 1964 году. Родители ведут к психиатру, обнаруживают, что мальчик вполне здоровый психически, едут в этот штат, обнаруживают, что действительно там жил такой человек. Приезжают там, где он жил, и он видит жену покойника, говорит, это моя жена. Спрашивает его, зачем ты продала синий Линкольн, который у нас был. Он действительно продал его, действительно он был. То есть называют сущую правду, и таким образом внушают, что души все-таки переселяются. На самом деле, по Божьему попущению, уж одному ему известно, по каким причинам, понять, что бес вселился в этого мальчика, бесы летают везде, помнят, что было от сотворения мира, и бес устами этого мальчика говорит, я такой-то, такой-то, и начинает рассказывать события. Вот на этом же принципе построено избрание нового ламы. Вот у тибетских монахов, как они себя называют, если умирает лама, они считают, что его душа переселилась в кого-то другого. Все монахи берут рюкзаки за спину и расходятся в разные стороны искать, в кого же вселилась душа этого ламы. И вот они берут с собой предметы его, кто четкий, кто посох и так далее. И каким образом определяют? Вот, скажем, они останавливаются на ночлег, пообедают в какой-то семье, и вдруг ребенок говорит, зачем вы взяли мои четки? И показывает на эти четки, которые принадлежали ламе. Они падают перед ним на колени, все, это лама, берут его в монастырь, приносят, он начинает узнавать и других монахов, и помещения, и прочее. Понятно, кто руководит в лице ламы, руководит этими тибетскими монахами. То есть, насколько это опасно? У нас такое засилье было, такой популярности было теми, кто увлекся вот этими восточными дисциплинами, карате, кунг-фу и там далее. То есть, всевозможные вот эти вот, как они называются, восточные единоборства, на самом деле беснования. Потому что тот, кто изучал сопромат, знает, что костями и мясом перебить кирпич невозможно. Вот кто изучал сопромат, знает это. А все-таки человек рукой ломает кирпич. Понятно, что не он ломает, бес в нем сидит и с криком ломает этот кирпич, а вразумляет, якобы это ты сломал его и окружающим. Помним, что когда Господь переплыл Генесарецкое море и встретил бесноватого, тот цепи рвал. А как только изгнали, он цепи как-то почему-то перестал рвать. Так вот, не читали люди Иоанна Златоустова и возомнили о том, что души могут переселяться. Многие по сей день в это верят. К этому же суеверию относится и спиритизм, и бесы, которые приходят под видом инопланетян, или полтергейстом, как еще называют, это раньше домовым называли, но домовых уже никто не верит, люди просвещенные, с высшим образованием. Вот те люди, у которых вера в науку превышает веру в Бога, и вот для тех бес принял наукообразную форму. То есть он всю эту бесовщину обличил в личину наукообразную, как бы научную, полтергейст. Да? Экстрасенс, то есть сверхчувствительный. Сказал сверхчувствительный, непонятно, и никто не пойдет, а так что-то научное, то есть наукообразное и так далее. То есть вот таким образом люди, не просвещенные священным писанием и священным преданием, легко впадают в сети обольщения беса, который приходит под видом ангела светлого и так далее. Демоны не знают будущего, известны единому Богу, но как умные и опытные люди из событий, совершающие или совершающихся, предусматривают и предугадывают события, имеющие совершиться, так и хитрые, многоопытные, лукавые духи могут иногда предполагать с достоверностью и предсказывать будущее. Но на самом деле, если человек ворует, ему сказали: слушай, ты можешь попасть в тюрьму. И он попадает. Вот, говорит, прозорливые. То есть, вот у нас точно так же. Если человек ходит босиком, ему говорит: обуйся, холодный пол, заболеешь. Он не слушается, заболел. Опять-таки предсказали. Вот так же демоны, они либо могут наперед предсказать по уже имеющимся событиям то, что с нами может случиться. Ну, а когда у них не сбывается, они спокойно к этому относятся, как-то не смущаются. Помним, как-то Глоба во всеуслышание сказал, что если Ельцина выберут президентом, то я проглочу ту цепь, которая вот на нем намотана. И, ну, как-то цепь он не проглотил. Да, Ельцина избрали. Вот. Был в дни преподобного игумена Никона один брат по имени Никита. Это инок, желая, чтобы славили его люди, замыслил великое дело не Бога ради, и начал проситься у игумена войти в затвор. Игумен запрещал ему, говоря: сын мой, нет тебе пользы сидеть праздно, ты еще молод. Лучше тебе оставаться среди братьев своих. Работаем, ты не лишился мзды своей. Сам ты видел брата нашего, святого Исаакия, как прещен был он от бесов. Только и спасли его великие благодать Божия и молитва преподобных отцов, Антония и Феодосия, которые и до ныне многие чудеса творят. Никита же сказал: никогда не прещусь я, как он. Прошу же Господа Бога, чтобы и мне подал он дар чудотворения. Он как захотел, так и сделал. Заложил свои двери и никогда не выходил. Прошло несколько дней, и прельстил его дьявол. Во время своего пения услышал Никита голос, молящийся с ним, и обонял запах несказанного благоухания. И этим прельстился он, говоря сам с собой: если бы это не был ангел, не молился бы со мной, и не было бы здесь обоняния Духа Святаго. И поклонился ему, как инок, как ангелу. И сказал ему бес: ты не молись, а только читай книги, и через это будешь беседовать с Богом. Из книг станешь говорить полезное слово приходящим к тебе. Я же постоянно буду молиться о твоем спасении Творца своего. Прельстился Никита и не стал больше молиться, а прилежно занимался чтением и поучал приходивших к нему. Видя же беса, постоянно молящегося о нем, радовался ему, как ангелу, творящему за него молитву. С приходившим к нему Никита беседовал о пользе души и начал пророчествовать. И пришла о нем слава великая, и дивились все, что сбывались его слова. Посылает однажды Никита князю Изяславу сказать: ныне убит Глеб Святославович в Заволчье. Скорее пошли сына своего Святополка на престол в Новгород. Как он сказал, так и было. И через несколько дней пришла весть о смерти Глеба. С тех пор прослыл затворник пророком, и крепко слушались его князья и бояре. Но бес будущего не знал, а что сам сделал или научил злых людей, убить, украсть ли, то и возвещал. Вот обратим внимание, на самом деле, ведь когда приходят к бабкам, гадалкам и прочее, они, как правило, говорят что-то из прошлого, но бесы наше прошлое знают абсолютно. А потом добавляют ложь туда, и человек начинает верить в эту ложь, впадает в уныние, в отчаяние. Когда приходили к затворнику, чтобы услышать от него слова утешения, бес Мнимангл рассказывал, что случилось через него самого, то есть через беса, и Никита пророчествовал, и всегда сбывалось пророчество. Евангелие же апостол, эти святые книги, данные нам, наши утверждения и исправления он не хотел ни видеть, ни слышать, ни читать, и с другими не беседовал о них. И из этого всего поняли, что прельщен он от врага. Не могли стерпеть этого преподобные отцы. Все они, эти богоносные отцы, пришли к прельщенному, помолились и отогнали от затворника беса. И после этого он не видел его более. После этого предал себя Никита на воздержание и послушание и чистое смиренное житие, так что и всех превзошел в добродетели, и впоследствии был поставлен епископом в Новгороде за премногую свою добродетель. У нас с вами нету рядом столько святых отцов, которые бы взяли нас тут же отмолили от состояния прелести, поэтому мы крепко должны от этого остерегаться. Кстати, по поводу Глобы. Глоба – это астролог, простите, я оговорился. С цепями, кто у нас там ходил, этот колдун знаменитый? А? Ну, показывает, с цепями там он колдовал, письма все получал, над этими письмами колдовал и так далее. Знаменитый. Лонг, по-моему. Лонг. Во-во. Да, вот он обещал цепь проглотить. Вот. Я, простите, оговорился. Значит, но, однако, Глоба ничуть не лучше этого колдуна, потому что, помним, он считается знаменитым астрологом, а за астрологию церковными правилами положена анафема. 36-м правилом положено анафема. А астрологи, числогадатели, обаятели и так далее, 36-м правилом под анафемой. Так что, к сожалению, если не опомнится и не покается, горе. Итак, часто они, бесы, ошибаются, весьма часто лгут. Иногда же они могут предвозвести события, которые уже предназначены в мире духов, но между человеками не приведено еще в исполнение. Так, прежде нежели постигли праведное Ива искушение, и попущение этих искушений уже было решено в Совете Божьем и было известно падшим духом. На самом деле, когда Господь сказал «да», делай, что хочешь, только душу не трогай. Только его самого не трогай. Он же знал, что он пришлет бандитов, те угонят часть стадов, огонь сойдет с неба, ветер поднимет так, что дом рухнет и 10 детей задавит. То есть к нему мог прийти вот такой прорицатель и сказал, вот с тобой то и то произойдет. То есть бесы, они уже это знали, готовились, им уже было дано на это право. А потом бы сказал, а потом тебя проказа покроет. То есть то, что бесы знали на будущее, то, что им Господь уже попустил сделать. Были случаи, когда и грешникам являлись святые ангелы. Но это случалось по особенному смотрению Божию и крайне редко. Поведали об Аве Зеноне, что он, живя в скиту, вышел однажды ночью из кельи. Очевидно, пошел навестить брата. и, сбившись с дороги, блуждал 3 дня и 3 ночи. От хождения он изнемог и упал на землю замертво. И вот предстал ему юноша с хлебом и чашей воды в руках и сказал: «Встань, укрепись пищей и питьем». Ава встал и помолился из осторожности, не доверяя явления. Знаете, человек умирает от голода. Ему протягивают воду и хлеб, то есть спасительное. Значит, обратим внимание, мы бы тут же схватились за этот хлеб и за эту воду, не помолившись. Наверняка. Потому что даже когда мы не умираем с голоду, многие садятся за стол без молитвы и поднимаются без молитвы. По одной только уже рассеянности. А если умираем, да тут нам предстало. Мало того, ангел стоит, юноша светлый. А он, видим, помолился из осторожности, не доверяя. Юноша сказал: «Ты сделал хорошо». Вот он не доверил и принял вот такое утверждение того, что он хорошо поступил. Услышав это, Ава опять помолился. И так поступил он и в третий раз. Тот похвалил, а он снова помолился. Итак, юноша каждый раз одобрял его действия. После этого Ава взял и употребил принесенную пищу. Юноша сказал: «Сколько ты ходил, настолько удалился от своей кельи, но встань и следуй за мной». И мгновенно старец очудился близ своей кельи. Старец сказал юноше: «Войди в келью и сотвори молитву о нас». Юноша вошел в келью старца и сделался невидимым. Вот обратим внимание, не принял ангела светлого за ангела старец, и это было одобрено, это похвально. То есть, если к нам даже святой явится, если даже явился бы к нам сам Господь, а мы сказали бы, мы недостойны видеть, и начали бы креститься и молиться, он за это только бы похвалил. Это пусть не смущает тот помысел, что вдруг на самом деле ко мне явится ангел, а я его не приму, а он обидится. Вот я такое слышал. И говорит, а вдруг я его обижу? Да ангелы не обижаются. У них, в отличие от нас с вами, нет таких чувств. Нету ни у святых, ни ангелов. Епископ Игнатий Брянчанинов учит: «Поучительная осторожность святых и опытных монахов по отношению к чувственным явлениям из мира духов. Насколько благоразумное поведение их в таких случаях противоположно легкомысленному поведению неведения и неопытности. Общее правило для всех человека состоит в том, чтобы никак не вверяться духам, когда они являются чувственным образом, не входить в беседу с ними, не обращать на них никакого внимания». Еще раз, не входить в беседу с ними. Помним, Ева вступила в беседу, чем закончилась. Не вступать в беседу. Признавать явление их величайшим и опаснейшим искушением. Во время этого искушения должно устремлять мысль и сердце к Богу с молитвой о помиловании и об избавлении от искушения. Желающие видеть духов, любопытство узнать что-нибудь о них и от них есть признак величайшего безрассудства и совершенного незнания нравственных и деятельных преданий православной церкви. То есть мы изучение святых отцов о них узнаем, а от них не дай Бог что-нибудь услышать. Познание духов приобретается совершенно иначе, нежели как предполагает то неопытный и неосторожный испытатель. Вот это вторжение в область падших духов сейчас некоторые практикуют под видом изучения так называемых аномальных явлений. Вот есть у нас всевозможные уфологические организации. Ну, в Риге только две, как минимум, существует. Одна называет себя Академией, а вторая Ассоциацией, по-моему. Ну, то есть, те, кто называет себя уфологами, они пытаются изучить научным образом явление и влияние вот этих падших духов, считая, что это абсолютно какие-то физические действия, вот они изучат, сделают открытия и потрясут мир. На самом деле, пытаться область падших духов, не имея оружия того, которое нам оставили святые отцы, не из священного предания черпать вот эти знания из священного писания, а самим опытным образом пытаться что-то определить. Это, ну, равносильно два оголенных электрических провода, вот их изучать и определить ЭДС двигателя, ну вот как вот там, простите, генератора, как генератор крутится, откуда ток вырабатывается, вот два голых конца, и они решили изучать их. Дотронулся, стукнуло током, точно током бьет, и так далее. То есть настолько это неразумно, и тем не менее люди с образованием светским, но ничуть не пытаясь постигнуть образование духовное, пытаются вторгнуться в эту область. И многие от этого просто погибают, физически и духовно. Открытое общение с духами для неопытного есть величайшее бедствие или служит источником величайших бедствий. Вот что святые отцы учат. Попадение первых человеков, Бог, произнесший приговор над ними, еще до изгнания из рая сотвори им ризы кожаные и обличи их. Итак, мы в Бытие читаем, что Господь сотвори им ризы кожаные и обличи их, то есть Адама и Еву. Ризы кожаные, по объяснению святых отцов, ну, в частности, святого Иоанна Дамаскина, точное изложение православной веры, третья книга. Так вот, ризы кожаные означают нашу грубую плоть, которая при падении изменилась, утратила свою тонкость и духовность, получила настоящую свою дебелость. То есть мы стали дебелыми, мы не видим уже вот этого тонкого мира. К сожалению, есть ошибочное мнение, которое в Законе Божьем, в одном из изданий, где пишется, что первое жертвоприношение было совершено в раю. Господь снял кожу с животных и сделал для Адама с Евой одежду. То есть это заблуждение. Это частное мнение того человека, который это написал. На самом деле, вот видим, точное изложение православной веры говорит о том, что вот это кожаные ризы, это наше с вами грубое тело, грубое, природа стала грубой, дебелой. Через допущение дебелости нашему телу мы сделались неспособными к чувственному виньюю духов, в область которых мы не спали. Объясним это. Мы стяжали как бы естественное влечение ко злу. Это влечение естественно падшему естеству. Это влечение подобно влечению демонов ко злу. Итак, влечение ко злу после грехопадения, при грехопадении у нас стало естественным. И подобно влечению демонов ко злу. Но в нас смешано добро со злом. Мы влечемся то к злу, то, покидая это стремление, направляемся к добру. То есть в нас все-таки добро смешано со злом. Мы как маятник, то в одну сторону, то в другую. Демоны, напротив того, всегда всецело устремлены ко злу. Видим разницу? Демоны всегда и всецело устремлены ко злу. Если бы мы находились в чувственном общении с демонами, то они в кратчайшее время окончательно разлетели бы человеков, непрестанно внушая зло, явно и непрестанно содействуя злу, заражая примерами своей постоянно преступной и враждебной к Богу деятельности. То есть, если бы мы видели бесов, то они постоянно у нас на глазах, совершая грех, влекли бы нас к этому греху. Постоянно мы бы с вами уже спастись не могли. Покаяние и восстание из падения были бы для нас невозможны. Это такая милость Божия, что мы не видим бесов, ангелов не видим, но и бесов не видим. Но помним, что горе тому, кто начинает их видеть видимым образом. Как правило, такой человек, если он вовремя не обратится в церковь, если он вовремя не обратится к покаянию и за советами к священнику, как от этого избавиться, то заканчивает, как правило, или в психлечебнице, или кончает жизнь самоубийством. Премудрость и благость Божия положила преграду между человеками, низверженными на землю из рая, и духами, низверженными на землю с неба. То есть между нами и бесами преграда. Грубое вещественное тело человеческого. Вот эта грубая вещественность нашего тела – это преграда между нами и ими. Духи падшие действуют на человека, принося им греховные помыслы и ощущения. До чувственного видения духов достигают весьма немногие человеки. То есть они на нас действуют через помыслы и ощущения. То есть знаем, они могут и плоть возбудить у нас, могут и голод, и плотское вожделение, могут и обоняние, осязание, все, что хочешь, и помыслы. Самое главное – это помыслы, это лазейка для них. При разлучении души от тела, видимую смертью, мы снова вступаем в разряд и общество духов, то есть расстались с грубым телом. И душа у нас, как бесплотная, она вступает в эту область. Из этого видно, что для благополучного вступления в мир духов необходимо благовременное образование себя законом Божиим, что именно для этого образования и предоставлено некоторое время для странствования по земле. Итак, пока мы ходим по этой земле, мы должны образоваться законом Божиим. Вот для чего, чтобы, расставшись с телом, мы были готовы вступить в мир духов. Понятно? Чтобы не вступили в мир духов падших и не сделались их достоянием. А у нас так пренебрегают законом Божьим. Большая часть, к сожалению, тех, кто ходит в храм, страдают грехом самодостаточности. Вот есть такой грех самодостаточности. Вот человек уже сам себе определил, что для него достаточно. Свечки ставлю, регулярно в храм хожу, на исповеди 5-6 грехов называю и причащаюсь, и считаю, что этого достаточно. Я верую, говорит. А спроси, чем отличается отец от сына, от Святого Духа, человек сказать не может. Хотя 30 лет ходит в церковь. То есть на этом вера в Бога заканчивается. А человек успокаивает себя вот этой самодостаточностью. К сожалению, горе нам, если мы живем вот по таким принципам. У нас с вами должен быть постоянный голод. У нас должна быть постоянная нехватка Слова Божьего. Вот как голодный стремится к пище, к воде жаждущий, вот так мы с вами должны к закону Божьему, к учению святых отцов, беспрестанно, молитве. Так вот, вот это странствование по земле называется земной жизнью. Тщательное исследование Священного Писания, отеческих писаний и деяний ясно доказывает нам, что состояние падения сделало нас неспособными видеть ангелов, что тем из святых отцов, которые достигли высочайшего совершенства и которые уже не могли быть обмануты ангелами тьмы, был открыт мир духов. То есть те святые отцы, которые связали в себе страсти, вот Господь в них страсти связал, они стали бесстрастными, они очистили свой сосуд, они стали сосудом Святого Духа. Вот им был открыт мир духов, они их видели. Такими были Антоний Великий, Макарий Египетский и Александрийский, Нифонт, епископ Кесарийский и другие величайшие отцы, преимущественно достигшие крайней чистоты, продолжительностью и тщательностью монашеской жизнью. Некоторый старец пришел в келью Иоанна Колова и нашел его спящим, а ангел веял над ним. Старец увидел это и удалился. Когда Иоанн восстал от сна, спросил ученика своего, приходил ли сюда кто в то время, как я спал. Он отвечал, приходил такой-то старец. И уразумел Ава Иоанн, что старец достиг его меры и видел ангела. Вот, если мы с вами решим, что мы достойны увидеть ангела, значит, мы как минимум великие старцы уже достигли такого состояния. Итак, достижение высокой меры чистоты и святости признавал великий угодник Божий причиною видения ангелов. Святой Макарий Великий научает, что немногие христиане достигают того, чтобы видеть души ангелов, что, однако, не препятствует этим христианам быть святыми. Итак, обратим внимание. Немногие христиане, те, которые видели ангелов, но тем не менее это не помешало им стать святыми. То есть для того, чтобы стать святыми, не обязательно видеть ангелов при жизни. Не обязательно, не нужно. Поэтому некоторые из святых однажды в жизни или весьма редко сподоблялись видению ангелов. А иные и в течение всей жизни не сподоблялись видеть их, хотя ум их отчасти или вполне отвес был к разумению Писаний. Вот если мы это с вами усвоим, то у нас не возникнет чувства зависти, когда читаешь жития святых. Вот этому явился, тому явился. Вот к мне бы тоже явился. Да? Или не будет духа уныния, что вот я тут стараюсь, значит, не вижу ангелов, значит, я не достиг, значит, я не спасусь. Еще раз, для того, чтобы спастись, нам с вами не нужно видеть ангелов. Помним, как некоторые говорили, что я не хочу здесь, при этой жизни, ни ангелов, ни Христа видеть. Я там хочу, в Царстве Небесном, а сейчас оно мне не нужно. По особенному же промыслу Божиему, видели ангелов люди весьма обыкновенной жизни и даже порочной, как лжепророк Валаам. Помним, на ослице ехал, и ослица сначала видела ангела, а потом он видел, хотя он был лжепророк. Весьма вероятно, что до падения Адам и Ева находились в общении с ангелами света и беседовали с ними. Это общение с ангелами возвратил человеку Искупитель, и все христиане, особливо благочестивой жизни, находятся в общении с ними благими помыслами и ощущениями. а совершенно очищенные и видит их. То есть, еще раз, мы с вами, общаясь с ангелами, благими помыслами, то есть молитвой и помыслами, вот способ общения с ангелами. Некогда один святой старец, спасавшийся на горе Олимп, беседовал с братьями о спасении души. Во время беседы к старцу подошел простолюдин, поклонился ему и молча остановился. Старец спросил: «Что тебе нужно?» Простолюдин сказал: «Да пришел к твоей святыне исповедать свои грехи, честный отче». Старец сказал: «Говори перед всеми, не стыдись». Вот испытание. То есть повернуться перед всеми и назвать все свои мерзости. Некоторые священнику-то не говорят того, чтобы надо бы сказать, что, может, что тяготит душу. Как к врачу пришел и не говорит про свои болячки. А тут пред всеми. Тогда простолюдин начал в присутствии всех исповедовать свои грехи, иные из которых были столь тяжкие, что неудобно и называть их. Когда он все рассказал со слезами, то поник долу и стал унылый с сокрушенным сердцем. Старец же после его исповеди долго размышлял о чем-то и, наконец, сказал: «Хочешь ли принять иноческий образ?» «Ей, отче», — ответил простолюдин, — «желаю», и даже захватил сюда необходимые при пострижении одежды. После этого старец преподал ему несколько наставлений, облег его в ангельский образ и, отпуская, сказал: «Иди, чадо, с миром, и больше не согрешай». Он же, поклонившись до земли, ушел, славя Бога. Монахи всему этому удивлялись и сказали старцу: «Что это значит, отче? Сколько тяжких грехов сейчас он назвал, и ты не дал ему никакого послушания, не наложил на него ни малейшей епитимии». На самом деле, страшные грехи назвал, а он ему епитимию не дал. Вот такое случается у нас иногда с прихожанами. Некоторые приходят: «Батюшка, дайте мне епитимию, я такое сотворил». Помним, епитимия – это чаще употребляется как врачевство и реже как наказание. А некоторым даешь епитимию, так обижается. До глубины души обижается. Считает священника жестоким. Были случаи даже, когда уже в очень преклонном возрасте женщина, которая всю жизнь ходила в храм, и вдруг получила епитимию. Это для нее было потрясение. Она неделю обижалась, говорит: «Надо же, под старость получила епитимию». Слава Богу, уврачевалась. Но вот такой вот человек считал, что он безгрешный и никогда епитимии не получал, а нужна была епитимия, чтобы понял. То есть, видим, не всегда она дается, а если дается, слава тебе, Господи. Так вот, «О, любезные дети», — сказал старец, — «неужели вы не видели, что когда он исповедовал свои грехи, близ него стоял страшный муж, лицо которого блистало, как молния, и одежды его были белы, как снег? Он держал в руках хартию грехов кающегося. И когда простолюдин высказывал мне грехи перед всеми вами, он постепенно изглаживал их из хартии», то есть из списка грехов. «И если таким образом простил его Бог, то как же я после этого смею давать ему какую бы то ни было епитимию?» Услышав это, монахи ужаснулись и возблагодарили Господа нашего Иисуса Христа, возвеличили благость и человеколюбие его и разошлись, дивясь о преславных телах Бога нашего. Помним, что епитимия – это спасательный круг для нас. Это лекарство. И радоваться надо, и благодарить за епитимию. Вот священник, если есть некоторые грехи, которые, если он совершает, он сам идет к епископу и просит епитимию, то есть, которые без епитимии не положено оставлять. Вот если совершил какой-то грех, есть там у нас определенный перечень, то никак нельзя без епитимии остаться. Мы понимаем, что это спасательно, это так нужно претерпеть здесь хоть что-нибудь. А у нас некоторые так боятся этой епитимии. По смерти же и общем воскресении все христиане, сподобившись блаженной вечности, вступают в блаженнейшее общение с ними, то есть с ангелами, и видят их. Потому что и человеки душами своими и прославленными бессмертными телами будут подобны, равны ангелам по удостоверению Евангелия. То есть, мы с вами, если достигнем Царствия Небесное, то уподобимся ангелам. Для видения ангелов человеками нужно изменение в человеках. Изменение это или превращение отнюдь не нужно для ангелов. В будущем веке, по воскресении мертвых, человеки, яко ангела Божий, на небесе суть. Читаем Евангелие от Матфеевна. Равнибо суть ангелам и сынови суть Божия и воскресение сынови суще. Евангелие от Луки читаем. Из этих слов Спасителя и прочих свидетельств Священного Писания видно, что место пребывания ангелов есть небеса и в особенности третье небо, где высшие из них предстоят престолу Божию, окруженному сверх того бесчисленным небесным воинством. Вот нам бы, когда враг нас толкает на грех, вот нам бы сразу вспомнить о части смертном, вспомнить о Царстве Небесном, глядишь, расхотелось бы творить грех. Мы помним еще с вами, что если человек вот здесь усиленно не борется с какой-то страстью, то есть с каким-то возлюбленным грехом, то непременно в час смертный сатана возбудит эту страсть. Это закон. И Господь сказал, в чем застану, в том судить буду. Застал в страстном состоянии, значит, соответствующий суд и получим. Поэтому помним, вот сейчас был доклад о Феодоре Санаксарском. Он изображен на иконе со свитком, где написано «Помни час смертный». Помним, кто о смерти помнит, вовек не согрешит. Потому что знаешь, если до вечера не доживешь, станешь ли ругаться с кем-то? Станешь ли оскорблять? Да у всех попросишь прощения. Итак, каждый день. Итак, но не все ангелы сохранили свое первобытное достоинство, в котором сотворены Богом. Многие из них пали, и мы знаем их под ужасным именем сатаны, дьяволов, бесов, демонов, ангелов тьмы и ангелов падших. Вот сколько наименований. Прежде падения человека совершилось падение ангелов падших. Праотцы наши еще в раю, а падшие ангелы, низвергнутые с неба, уже скитались в Поднебесной изгнанниками и мрачными демонами. То есть люди были еще Адам и с Евой в раю, а вот здесь в Поднебесной уже скитались падшие мрачные ангелы, демоны. Преступление их на небе состояло в возмущении против Бога. Зачинщиком этого возмущения был один из прекраснейших херувимов, особенно обиловавший дарами Божьими. Оплакивая его падение по действию Святого Духа, пророк Исаия показывает вместе с тем и причину его падения. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, «Взойду на небо выше звезд Божьих, вознесу престол мой и сяду на горе в солнце богов, на краю севера взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, глубины преисподней». Вспомним недалекое социалистическое прошлое. Звучало на всех перекрестках, во всех школах. Человек это звучит гордо. Возьмем природу в свою руку и так далее. Покорим. То есть сплошная гордость, вот такая демоническая. Обольщенный, увлеченный сомнением и гордынью, херувим обольстил и увлек с собой великое множество ангелов, между которыми многие были из высших степеней. Апостол упоминает между духами злобы падших властей и начала, то есть ангельские чины, высшие власти, начала. Архисатик Михаил противостал возмутившимся сатане, сделавшемуся произвольно родителем и начальником зла. Помним, что зло – вещь нетварная. То есть Бог зло не творил. Вот это нам запомнить бы. Что зло родилось внутри падшего ангела. Все, что Господь творил, читаем, добро – зело. Очень хорошо. А вот зло родилось внутри него. Это к тому, что вот видели на некоторых учреждениях и на некоторых произведениях рук человека изображаются две капельки такие, черная и белая, инь-янь. Вот это дуализм. Есть учения, которые вот эти восточные, которые утверждают, что добро равно злу, что они постоянно между собой борются, в результате этого идет прогресс. То есть это абсолютная неправда, мягко сказать. Это бесовское изобретение. Это вот и общество Рерихов, которые под анафемой находятся, их учения утверждают, и всевозможные вот эти восточные, где инь-янь, это вот добро и зло, все, и они равны. Никогда зло не было равно добру и никогда не будет. «И произошла на небе война. Михаил и ангел его воевали против дракона. И дракон и ангел его воевали против них. Но не устояли. И не нашлось уже для них места на небе». Читаем в Апокалипсисе. «Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю». Там же в Апокалипсисе написано. «Так значительно было число последователей Возмутителя, что Писание, уподобляющее здесь ангелов звездам небесным, признает увлеченным хоботом змея, то есть согласием и повиновением ему, третью часть этих светил небесных». Вот смотрим, какое количество ангелов несметное стало на сторону вот этого дракона, падшего ангела, и сколько было низвергнуто. Итак, согласием в повиновении ему. Вот как только мы с вами получили греховный помысел, если мы его не отогнали, а с ним согласились, мы таким образом переходим в повиновение дьяволу. И некоторые совершают это легко, когда грех возлюбленный, когда навыкли. Для некоторых расстаться с грехом равносильно смерти. Говорит, а что, уже вообще уже что ли не жить? если этого не делать, если телевизор не смотреть. Тогда, по мановению Божию, низвергся с неба сатана с последователями своими, а святые ангелы, прибывшие верными Богу, утверждены благодатью Божию в добре и сделались вполне непреклонными ко злу, чего они прежде не имели. То есть, обратим внимание, вот до того, как произошла война на небе, страшная война, нашему уму непостижимая, нам не описано, мы не знаем, как воевали ангелы, потому что это ангелы, у них такая сила, у них такие возможности, и война нам непостижима. Ну вот, а после того, как был низвергнут сатана и его ангелы, то ангелы добра сделались непреклонными ко злу. Вообще, они зла творить не могут. Вот до войны они этого не имели. После победы они стали непреклонными. Вот и святые, которые обитают в Царстве Небесном, они тоже, они не способны творить зло. С того времени брань между ангелами света и ангелами тьмы не утихает, потому что не прекращают ангела тьмы в ожесточенном упорстве своем враждовать и вооружаться против Бога. Вот сколько будет стоять мир до скончания, столько бесы будут воевать против Бога и увлекать нас с вами на свою сторону. Мгновенным, быстрым было падение дьявола с неба. Видя, говорит предвечное слово, сатану, яко молнию с небесе спадша. Читаем Евангелие от Луки. Но эта быстрота падения не открыла ему его бессилие и всемогущество Божие. Так глубоко он омрачился и пал в самом себе. То есть, мгновенно и невразумился. Так у нас. Невразумляемся мы. Вот падаем зачастую и невразумляемся. Лишенный благодати Божией, он не сохранил и собственное естество в целости. Страшно повредился. До того повредился, что Писание причислило его к зверям. И из имен зверей приложил ему имя самого злобного и лукавого зверя-змия. Это название дается ему в Ветхом и Новом Заветах. Со времени падения своего главный падший ангел сделался главою духов, увлеченным им в погибель. И многие из начальных, то есть начальствующих ангелов, соделались его помощниками в царстве тьмы и зла. Разнообразие естественных способностей, находящихся в ангелах света, остались в ангелах падших. Итак, вот у ангелов есть разнообразные способности. Так вот, у падших ангелов все эти способности остались. Но так как все их способности направлены ко злу, то большая способность и суть условия большего зла. То есть вот эти все колоссальные возможности и способности, они, определив на зло, творят большее зло. Мы знаем, что если человек живет безбожно и наделен от Бога высоким разумом, способностями, то он становится гениальным преступником. Такие люди и в коллективе, где они трудятся, они такие изобретают козни, такие плетут интриги, они так могут столкнуть людей между собою, оставшись сами как бы в стороне. То есть вот чем человек одаренней, если он свои вот эти таланты не направляет на служение Богу, на служение сатаны, тем он становится гениальным, таким гениальным преступником, духовным или физическим. Поэтому видим мы из жизнеописания святых отцов, что между бесами, кроме верховного повелителя, есть князья, есть подчиненные бесы, есть более или менее сильные, то есть более или менее злые. То есть там полная иерархия. Князья, подчиненные, мелкие бесы, покрупнее. Рассказал о себе один из фивоитских старцев, что он сын идольского жреца. Будучи ребенком, он сиживал в храме и видел своего отца, приносившего жертву идолам. Однажды, после того, как отец вышел из храма, сын вошел тайно в храм, увидел там сатану. Тот сидел на троне, многочисленное воинство предстояло ему. И вот, приходит один из его князей поклониться ему. Сатана спрашивает его: «Откуда ты?» Князь отвечал: «Я был в такой-то стране, возбудил там войну и большое смятение, и произвел кровопролитие, и пришел возвестить об этом тебе». Обратим внимание, кто ссоры и войны сеет? Сатана спросил: «За какое время ты это сделал?» «За 30 дней». Сатана велел бить его бичами, сказав: «Только ты и всего, что ты сделал за такое продолжительное время...» Здесь способности. Это за 30 дней он войну организовал, перебил массу народа, и оказалось, что это недостаточно. То есть у них колоссальные способности, у этих врагов наших. Тут другой пришел, поклонился ему. Сатана спросил: «Откуда ты?» Демон отвечал: «Я был в море, возвел бурю, потопил корабли, умертвил множество людей и пришел возвестись тебе об этом». Сатана спросил: «За какое время ты это сделал?» Он отвечал: «В 20 дней». Сатана повелел и этого бить бичами, сказав: «Почему ты за столько дней сделал так мало?» Видим, бесы их друг другу беспощадны. То есть пришел князь, доложил, что он сделал дело, а на взгляд сатаны он плохо его сотворил, тут же бить. То они и между собой беспощадны. И третий пришел и поклонился ему. Этого он спросил: «Откуда ты?» Демон отвечал: «Я был в таком-то городе. Там праздновалась свадьба. Я возбудил ссору и произвел большое кровопролитие. Убил самого жениха и пришел возвестить тебе об этом». Сатана спросил: «За сколько дней ты это сделал?» Демон отвечал: «За 10». Сатана повелел и этого, как действующий, неревностно бить бичами. И еще один демон пришел и поклонился ему. Сатана спросил: «Откуда ты?» Демон отвечал: «Из пустыни. Исполнилось 40 лет, как я борюсь там с одним из монахов. И едва одержал над ним победу. Вверг этой ночью в любодеяние». Сатана, услышав это, встал с трона, начал целовать демона, снял царский венец, который был на его голове, возложил на голову демона и посадил его возле себя на престоле. «Ты совершил великое и славное дело». Увидев и услыхав это, сын жреца сказал сам себе: «Монашеский чин, должно быть, имеет великое значение. Он принял христианство и вступил в монашество». То есть видим, как сатана упорно воюет против христиан вообще. Против христиан. И чем выше человек поднимается в подвиге христианском, тем больше сатана на него восстает. И помним, самое главное восстание происходит через помыслы. Через помыслы и ощущения. Сатана все пытается внушить: не той дорогой идешь, не туда идешь, сколько можно и так далее. Различные названия падшего ангела имеют следующее значение. Сатана – слово еврейское. Итак, сатана – слово еврейское. Значит, враг – противник. То есть противник, противится Богу. То же значение имеет и греческое слово «дьявол». Итак, сатана – еврейское, а то же самое «враг» и «противник» – греческое слово «дьявол». Демон – слово греческое, значит ум, дух, гений. Итак, ум, дух, гений, демон. Но употребляется единственно к означению падшего ангела. Но на самом деле падший ангел обладает и умом значительным, и духом, и гением. Они умирали от сотворения мира. Они такой опыт накопили, как нас с вами повредить, нам с ними не тягаться. Мы можем устоять, только опираясь на учение святых отцов, на практику тех святых отцов, которые одолели врага, одолели свои страсти, опираясь на священное писание, священное предание. По-другому мы с вами не можем. Итак, все эти слова равновесному слову «бес» русскому. Итак, слово «бес» русское, оно означает и демон, и дьявол, и сатана. Вот. Низвергнутые с неба ангелы тьмы поместились в Поднебесной, которая в Священном Писании и в святых отцах именуется также воздухом. Итак, Поднебесная и воздух. Это вот это расстояние у нас. То, что у нас атмосферой называют. Посему и жители этого пространства именуются духами, силами, князьями воздушными. То есть они вот здесь перемещаются. Начальник ангелов падших не удовольствовался своим первым падением, но присовокупил к нему второе, после которого состояние его еще более изменилось. Он сделался ангелом вполне отверженным, вполне чуждым всякого добра и всякой надежды возвращения к добру. Вот что пишет святитель Игнатий Брянчанинов. Итак, он стал вполне отверженным, вполне чуждым всякого добра и всякой надежды к возвращению к добру. А теперь вернемся к книжке, о которой мы с вами говорили, где падший ангел раскаялся и составительно дерзко утверждает, что нам догматы церкви, что нам святые отцы. Вот случай был, правда, неизвестно где, неизвестно с кем, неизвестно когда. В то время, как он, нося внутри себя страшную пустоту, то есть дьявол, уныния и мрака, образовавшегося отступлением благодати Божией, блуждал с полчищами своих демонов в поднебесной пустыне, первозданная чета человеков, Адам и Ева, наслаждалась блаженством в раю. Неизреченным милосердием Божьим допущено было падшему ангелу проникнуть в рай, вероятно, с тем, чтобы он, увидев блаженство новосозданных тварей, опомнился и, увидев, как удобно Творцу заменить новую, изящную, словесную тварью, ту тварь, которая сделалась произвольно, непотребную, пришел в сознание греха своего и раскаяния. Итак, вот было время, до того, как он совратил Адама с Еву, он входил в рай, и у него была возможность покаяться, была. Тогда падший ангел еще не был вполне безнадежен. Случилось от посещения рая дьяволом противное. Он заразился страшной завистью к новосозданным человекам и свой доступ в рай употребил на то, чтобы извлечь из рая праотцев наших и присовокупить их, как будущее племя, к многочисленному соннищу своих демонов. Успел в намерении своем дьявол, склонил человеков отвергнуть повиновение Богу и подчиниться своему убийце. Вот видим, как сказано, отвергнуть Бога, то есть совершая грех, отвергаем Бога и подчиняемся своему убийце. Как страшно! Вот что было на памяти, когда нам захочется совершить грех, особенно злонамеренный, скажем, нарушить пост, да? Или еще что-нибудь злонамеренное, потому что есть нечаянные грехи, а есть зло, когда человек делает намеренно. Это новое имя усвоено ему Священным Писанием, потому что человек, прислушав Бога, немедленно лишился божественной благодати и умер душою. В таком положении он не мог оставаться жителем рая, и изринутый из него на землю, проклятую ради греха его, он подчинился дьяволу и начал рождать человеков, уже умерщвленных в нем душою, уже заблаговременно подчиненных дьяволу. Вот такое страшное событие. Ужасно наказание, которому подверглись в Адаме человеки. Ужасное наказание. Но еще ужаснее наказание, которому подвергся человека убийца, ангел падший. Человеку оставлена надежда к спасению, как обманутому и обольщенному, как сознавшему свое согрешение, тотчас по совершении его. У дьявола отнята эта надежда, как у намеренного и ожесточенного злодея. Нет надежды у дьявола на спасение. Первая часть Божия определения на дьявола низводит его на степень, низшую всех бессловесных животных. И сказал Бог змею: «За то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми. И отъемлет у него всякую возвышенную мысль, ведущую словесное создание к сознанию своего назначения. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей». Страшное наказание дьяволу. Все силы его существа от сели были направлены к одному злу. Родному, временному, преступному преуспеянию. Итак, он ничего доброго сделать не может, на что и нас подвигает. По мышлению о его падении, ему чуждо. Он гордится своим состоянием. Еще раз. Дьяволу, видим, помышление о его падении ему чуждо. Он не думает о своем падении. Он гордится своим состоянием. Вот обратим внимание, как живут люди, которые живут безбожно, в грехе. Они гордятся. Они гордятся, они с удовольствием, упоением рассказывают друг другу, как занимались блудом и как занимаются. Где они сколько съели и выпили. Как они крепко обманули кого-то или ограбили. То есть они не понимают своего падения. Точно так же и мы с вами зачастую гордимся своим состоянием падшим, не понимая, в каком мы состоянии с вами находимся. Он радуется своим злодеяниям. Ненасытно прилагает к прежним новые. Он останавливается, не останавливается ни перед каким преступлением. Жаждет погибели человеческой. Преуспевает во вражде на Бога, в богохульстве. Тщеславится и гордится ими. Мы с вами тоже. Как только женщина накрасилась, так и все. Она не понимает своего падения. Она говорит: что же у меня волосы седые? Господь серебром голову покрывает. А мы ее гуталином. И гордится тем, что она уже не выглядит на столько лет, как ей кажется. Тщеславится, гордится этим. Ну, все сродни падшему ангелу. Самый простой элементарный пример. Весь сон демонов разделяет с ним его состояние. И отвергшись истинного царя Бога, его признает своим полным владыкою. Вторая половина изречения не менее разит гордого демона темного духа. Тот, кто мечтал быть равным Богу, слышит, что семя низверженного человека, презираемого уже дьяволом человека, будет блюсти его главу и сотрет ее, что победа его над человеком, в противность тому, как он мечтал, еще не совершена, но полагается вражда между ним и семенем жены, вражда и брань. Господь говорит: «И вражду положу между тобой и между женою, и между семенем твоим и семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Читаем в Бытие в 3 главе. В предсказании этой брани все условия победы склоняются в пользу человека. Но и дьяволу предоставлен способ приобрести победу, блести пятой человеческой. То есть, видим, дьяволу предоставлена возможность поражать. «Что ты стоишь здесь и плачешь?» — спросил однажды преподобный Нифонт юношу, который стоял в дверях одного дома и плакал. «Я», — отвечал юноша, — «ангел, посланный господином на сохранение человека, которые пребывают уже несколько дней в этом непотребном доме. Стою здесь, потому что не могу приблизиться к грешнику. Плачу от того, что теряю надежду привести его на путь покаяния». Ну вот, вот это вот состояние: «Плачу от того, что теряю надежду привести его на путь покаяния», оно бывает и у священника, только не внешние, а внутренние слезы. Когда пытаешься достучаться даже до того, кто уже пришел на исповедь, который никак не хочет расставаться с возлюбленным ему грехом и меняет Христа на грех. Ну, самое элементарное, когда сказано, что женщина мужского одежды — мерзость перед Богом, когда женщина меняет Христа на брюки. Запросто, как вот Иуда полюбил 30 серебряников больше, чем Христа, и променял его. Так у нас женщины есть, брюки полюбили, больше Христа меняют. Вот сейчас это самый большой... Ведь бесу не надо, чтобы ходила, убивала, грабила. Не надо ему. Он знает, что на этот грех не толкнуть человека так просто. Зато очень легко его на один достаточно смертный грех толкнуть и сделать этот грех постоянным для человека. Сделать образом жизни. Все, больше не надо. И вот... Что переживают родственники, когда их безбожные родственники творят смертные грехи? Что бывает в сердце? Понятно, скорбь и слезы. Вот как у того ангела, который смотрит и теряет надежду на спасение. Вот, тем не менее, вот когда мы видим вокруг себя самых наших возлюбленных родственников, которые, как видим, идут по пути неправедному, которые идут на погибельный путь, нам бы с вами все-таки вот этим слезам прибавить надежду. Надежду на то, что пока человек еще ходит по этой земле, у него есть возможность, в отличие от ангела падшего, покаяться и спастись. Есть возможность. Вот если у нас с вами эта надежда в сердце будет, к нам не сможет подойти дух уныния и отчаяния, который нас самих поразит. Ведь что делает бес? Он стреляет из двустволки. С одного ствола выстрелил в наших родственников, они безбожно живут, а со второго в нас уныние и отчаяние. Значит, неверие полное. Значит, Бог не всемогущий. Помню, Он всемогущим все может. В том числе, раз нас мог обратить, значит, и родственников сможет. Сразу на память себя привести еще раз и Моисея Мурина, и Марию Египетскую, и прочее. И, Господи, верую, помоги моему неверию, Ты спасешь, меня спасешь, и их спасешь. Вот такая надежда у нас с вами. Вот время у нас с вами истекло. На этом мы пока с вами остановимся.